Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Крестовоздвижения. Сегодня у нас в передаче, в гостях, в прямом эфире, протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, с воздвижением. И тебя, отец Александр, с прошедшим днем рождения.
Спасибо, батюшка, спасибо. Батюшка, ну вот, если вернуться все-таки к теме креста, который мы по велению Божию вынуждены нести, каждый в свою меру. Приходит время, когда человек начинает сомневаться, а действительно ли крест спасителен? Бывает ли крест не спасителен для человека? И от чего это зависит?
Бывает. Это зависит от его состояния. Ну, например, когда человек вступает в борьбу со своим крестом, или просто в ропоте находится, он поднимает революцию против Бога. То есть начинает производить действия и приобретает черты богопротивника. Не будем к ночи его поминать. Вот. Это, конечно, не спасительно. Что ж тут спасительно?
И человек говорит, ну я крест этот не выбирал, он мне тягостен. Почему я должен его нести?
Есть на этот счет одна притча. Один человек тоже роптал на то, что ему выпал тяжелый крест. И вот в сонном видении он оказался в каком-то помещении, где тучи крестов. Больших, маленьких, чугунных, золотых, деревянных. Про пенопластовых ничего не сказано. Видимо, это старая притча. Но он ходил, 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 выбирал, выбирал, нашел. Маленький, потрогал, легенький, во, это возьму. И Господь ему говорит, так это ж твой есть.
Вот так вот казалось.
Это, говорит, твой есть.
Да, действительно, вот человек порой даже и не думает о том, что то, что ему дано, это наилегчайший для него вообще путь.
Нет, ну это вот по гордости, понимаете, вот иногда вот посмотришь, ну вот какой-то дурачок, а начинает рассуждать там о политике, или начинает рассуждать об устройстве мира. Вот зачем так устроено, там хочется, чтобы человек почитал книгу Иова, или даже как Епитимию некоторые вещи выучил наизусть.
Но книга
ну
Иова.
Вот это от, понимаешь, от неразвитости, от невежества. А когда это помножается еще на гордость, это вот совершенно такое, так болезненно, ужас просто. Потому что с умным человеком, ну, хотя можно какие-то аргументы привести. А здесь одни только страсти.
Да, я хочу, не хочу, мне нравится, не нравится. Это вот.
Ну да, вот как
я здесь. Не заказывал.
Главное, тебя же никто не принуждает. Страна плохая. Ну, выбери самую хорошую. Если не врут, съезди, посмотри. Если нормально, оставайся. Какие проблемы? Все можно с нуля начать.
Да проблема в том, что обязательно что-то опять не так станет.
Это да, но...
А переезжать-то дорого из страны в страну.
Ну, дороговато, конечно. Но вот... Тут один парень мне рассказывал, что он встретил итальянца, который идет из Москвы во Владивосток уже 4 года. Ему так все нравится тут, пешком. Сносил уже там обуви, не знаю сколько. Ну, нравится. Ну, понятно, что кому-то что-то не понравится. Ну вот так все время вот жить как-то, и это болезнь. Ну, как может болезнь понравиться? Ну, как надо приспосабливаться? Ну, спинка болит, палочку возьми. Ну, что такое? Ну, в этом есть некое неудобство. Я, кстати, на Афоне палочку забыл. Купил там за 10 евро палочку хорошую. И забыл.
Помогало?
Рассеянность. Нет, у меня там ничего не болело, я впрок себе купил.
Ага, так это на будущее.
Ну, как прозорливый человек, так сказать. Купил впрок. Вот. Но, слава богу, дома оказалась палочка, которую я хотел на дачу свести. Думаю, что она стоит у меня в углу 10 лет. А, и забыл. Вот. И вот пригождается, бывает. Но мало ли что в жизни бывает. Как-то надо все-таки как-то доверять Отцу Небесному.
Вач, ну вот нам всем нравится делиться всякими трудностями, болечками, об этом рассуждать. Насколько это полезно человеку вообще?
Ну, тут почему вот человек делится? Каждый человек нуждается в любви. Одно из проявлений любви – это сочувствие. Особенно человек страдающий. Поэтому он вот и пускается в эти. Ну, даже вот люди обычно пожилые, они как-то в диалоге соревнуются. У кого страшнее болезни. Такое тоже можно наблюдать. Но вообще-то правильнее было бы, конечно, не жаловаться. Потому что в этой жалобе всегда есть некий такая, какой-то процент ропота. Всегда. Потому что раз ты жалуешься, ты не принимаешь волю Божию о себе. А надо принимать как благо.
Вашка, есть у нас вопрос первый. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вам звонит раба Божья Ольга.
Дорогая Ольга, по-русски не звонит, а звонит.
Звонит.
Да, запомните хорошенько. Ну ладно, давайте, слушаем вас.
У меня такое дело, я не могу простить свою маму. Она, понимаете, она меня заставила сделать 2 аборта.
Обалдеть.
Я стала тогда ходить в церковь.
Дорогая Олечка, никакого человека никогда нельзя заставить сделать аборт. Другое дело склонять, как бы... Вот, ну, в этом участвовать, это да. Но все-таки сама беременная женщина, она же сама идет. Она сама ложится на эту операцию, она все делает сама. Поэтому тут то, что вы на маму обижаетесь, конечно, мама вместо того, чтобы вас поддержать, когда вы были беременны, она соучастник убийства, это безусловно. Но все-таки убийца – это вы. Поэтому вы должны ее маму как соучастницу даже ей как-то сострадать. Потому что вы от этого страдаете. Но и мама, если не страдает, то обязательно будет страдать. Вам обоим я вижу, что не сладко. Поэтому не надо одну тяжкую вещь добавлять другой. Потому что вы, как человек, загубивших 2 людей на земле, неизбежно претерпите какие-то прещения от Бога. И вы очень нуждаетесь в прощении от Него. И если вот вы хотите, чтобы вас Господь простил, вы должны всем все прощать. Всем и все. До конца своих дней. Что бы ни случилось. Так Господь увидел, что да, вот Олечка моя, хоть она и в ударениях в русском языке в своем родном делает ошибки, вот, но вот в страшных ошибках она действительно раскаялась. Потому что Господь сказал, каким судом судите, таким будут судить и вас. А если вы простите, Господь сумеет и вас простить. Поэтому вот я просто вам от всей души советую, чтобы да, постараться. Для этого, вот как Господь сказал, молитесь за обижающих вас. Мама вас склонила к убийству,
да.
Вы мучаетесь. Вот
да.
Вы должны за нее больше молиться, и у вас придет к вам прощение. Обязательно, обязательно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Олечка, дорогая.
До свидания.
До свидания.
Вашка, а как человек почувствует, что прощен? Есть какое-то вот, ну, свидетельство?
Не надо ничего прочувствовать. Надо... Это как бы неизбывно.
То есть
в отдельных редких случаях это бывает. Вот Силуан Афонский это описывает. Вот. Но, как человек там говорит, а меня Бог простил. Но это так бывает. Но это не всегда. В этом нет нужды в этом чувстве.
То есть тогда человек пребывает всю жизнь в плаче о своем грехе.
Значит, так Богу угодно, значит, надо в плаче пребывать.
А если вдруг вот наступило чувство успокоения и какое-то такое умиротворение?
То ну, грызть себя тогда не надо. Но нужно вот это упокоение нужно тратить на добрые дела. Понятно, убийство человека ничем не загладишь. Ну, хоть частично.
Хотя бы других остановить в этом.
Ну, это само собой.
Мы все недостойны перед Богом. А как стать достойным? И вообще, это возможно для человека?
Конечно. Для этого надо понять свое достоинство. И вот на Руси раньше была такая монета, полкопейки или грош. У нас на юге до сих пор это выражение, это слово грош употребляется. Обычно во множественном числе. И вот... Эти монеты были в обиходе, потому что, ну, все продукты, все было очень дешево. Вот, но некоторые гроши к употреблению не брали. Когда он ломанный какой-то. И когда уж что-то совсем ничего не стоит, тогда так и говорили, цена ломанный грош. Вот. И вот если человек осознает свое достоинство, что ему цена – ломанный грош. Но только не то, что он будет трубить, как обычно любят люди. Там, я самый великий грешник, я там то сё, я так. И начинает еще слова. Вот я знаю одного человека, не буду уподобляться, как в басне Ивана Андреевича Крылова, вот, развивать. Но, в общем... Сам про себя всем говорит плохое. А попробуй плюнь в лицо. Сразу оказывается, нет. Как ты имеешь право? Ну, если ты такая зараза, почему ж в тебя не плюнут удовольствие получить? Вот человек не согласен. Значит, это все искусственно. Поэтому нужно молча. Молча осознавать всю свою ломанно-грошовость. Это вот реально. Потому что даже если все... сделал, чтобы Господь повелел, ты раб негодный. Потому что сделал только то, что положено. А мы не делаем и сотой доли того, что положено. Поэтому тут говорить о человеческом достоинстве можно только об Адаме. До грехопадения. Это достоинство величайшее. Мало чем от ангелов умалил Господь человек. Дав ему и разум, и слово, и брак, и стыд, и совесть. Все Господь дал человеку. Это величайшие таланты, дары.
Это с какой высоты человек упал?
Вот за гордость опять усомнился в Боге, что вдруг Бог не прав, и вот там что-то тень на плетень наводит и не дает есть вот с этого древа. Выбор был. Вот змей и отец. Человек выбрал слова змея. Так очень часто бывает. Мама говорит: Федя, иди домой. А он там с мальчиками курит в подворотне. Ему вот табак, кашель, слезы гораздо милее, чем слова собственной матери, которую выносила, родила, выкормила. И вот он такой неблагодарный является скотиной. Также вот это проявилось и в Адаме, и во всех нас, что мы совершенно не понимаем, что Бог для нас делал и делает.
А как скотина может понять, что для нее делают?
Благодаря тому, что даже в нашем оскотиненном естестве сохраняется образ Божий. У нас возможности есть.
То есть совесть в человеке умереть до конца не может?
По-моему, нет.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Батюшка.
Ау.
Батюшка.
Ау.
Батюшка, скажите, пожалуйста.
Чего?
Я вам хочу задать вопрос.
Ну,
можете мне ответить? Да, благословите, батюшка.
Нет, давайте так.
Да, вопрос я хочу вам задать.
Можно договориться?
Батюшка, пожалуйста.
Договориться с вами о чем?
Я вам звоню, прабабушка Антонина.
Антонина, послушай меня внимательно. Послушай внимательно, минуточку, ладно?
Да,
Антонина, ну послушай минуточку.
Да.
Протяни руку. И убери звук у телевизора. Совсем убери звук.
Я упал. Хорошо, я уберу. А я вас слушаю и говорю с вами. Вы знаете, мне 81 год. Я упала и в храм сейчас не хожу. Я с палочкой дома хожу. Вы знаете... Я перед постом великим причащалась, потом вот Успение Богородицы меня водили. Я почти что не хожу в храм. Я исповедовала, может быть, я неправильно исповедовала. Я просто сказала, может, говорю, обижала там, прослыла, там не кормила кого-то. Может, я неправильно исповедовалась, не пощуся. Как, батюшка, мне быть?
Как быть? У вас храм далеко от дома? От дома храм далеко?
А?
От дома далеко ваш храм?
Да, далеко. Так ходила я раньше. Полчаса хожу.
Полчаса?
Полчаса хожу.
А вы в городе или в деревне живете?
Да.
А вы так еще не выключили звук-то?
А?
Я вас просил звук выключить, а вы не выключили.
А я вас слушаю просто.
Вы меня просто...
Хорошо. Я отключила совсем.
Вот. Теперь можем поговорить. Раз у вас храм в получасе ходьбы, это 2 километра... Поэтому вы...
Я не слышу, чего батюшка говорит.
Ну, я уж не знаю, я кричу вовсю. А у вас там кто живой-то есть рядом?
Да, я с дочкой живу, с дядем, внучки у меня есть.
Давай дочку сюда, мы с ней поговорим.
Ой, а ее дома нет, только внучка у меня сейчас с детьми своими, правнуки у меня уже есть, мне 81 год.
Чего же они тебя одну оставили-то?
Я не одна, зять у меня дома, но он, знаете, он верует в Бога, но он не ходит в храм.
Я тоже верю.
А такой неверующий, у меня их иконы, и у них иконы. Они венчаны у меня дочка с зятем.
Позови зятя сюда.
Ой, сейчас позову. Внимай. Один. Сейчас где-то. Дим, ты можешь поговорить с батюшкой? Он с тобой хочет поговорить. Ну, я хочу поговорить.
Алло. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуй, Дим. Знаешь, я тоже Дима, так что очень рад познакомиться с тобой. Угу. У меня к тебе просьба. У тебя машина есть?
Есть.
Ну, ты можешь раз в месяц бабушку в церковь отвезти?
Что говорите?
Раз в месяц бабушку отвезти в церковь можешь?
Конечно, можем.
Ну, давай сделай для меня.
А почему? Мы считаем, что не возим. Она, как, когда скажет, она всегда бывает в церкви.
Дело в том, что она старенькая, она уже, вот, ну, как бы, ей такое в голову не приходит. А ты сам предложи, вот праздник был воздвижнее. Скажи, бабушка, давайте я на праздник отвезу. Я говорю, давайте я на праздник отвезу в церковь. Вот, я не знаю, там у вас на веру, надежду, любовь будет служба или нет. Позвонить в храм, спросить. Отвези ее хоть раз в месяц, чтобы она причастилась, поисповедовалась, чтобы ее... А то она, говорит, давно в церкви не была. Потому что...
Неправда, она всегда ходит. Мы всегда ее возим.
А она... она говорит, что вот она упала и с тех пор не ходит.
Всегда мы возим ее в церковь.
Хорошо, Дим. Когда последний раз возил?
Я не знаю, когда это было последний раз.
Последний раз, да, это... Пустыня
была 14 августа она была последний раз.
Ну вот, а у нас уже октябрь наступает. Месяц-то пролетел.
Да нет, у нас проблем нету.
Ну ты вот, Дим, давай, я тебя, как своего тезку, прошу, вот следи, чтобы раз в месяц она обязательно приезжала в церковь, в любой день. Хорошо?
Хорошо.
Ну,
хорошо,
давай, обнимаю тебя, счастливо.
Можно ли избавиться от стеснительности? Или это уже врожденное свойство, с которым бесполезно бороться?
Нет, совсем избавиться довольно трудно. Это уже такой устойчивый комплекс. Но чуть облегчить это возможно путем упражнений.
Но стеснительность, батюшка, это проявление гордости в человеке или что?
По-разному бывает. По-разному. Это структура психики. Есть люди экстравертивные, а есть интровертивные. Есть люди, которые, ну вот, охотно принимают других людей, а другим даже с родственниками тяжело. Это структура психики. Насиловать не надо, но для человеческого общежития нужно иметь возможность вот, ну, все-таки преодолевать. Обратиться к продавцу, ответить милиционеру, при устройстве на работу, при общении с коллективом. Нужно это потихонечку преодолевать. И обычно, когда человек привыкает, ну, вот, к каким-то конкретным людям, это даже и у котов наблюдается. Новый человек пришел, кот раз под кровать.
А потом потихонечку выходит.
А потом смотрит, видит, опасности нет. А потом раз, два, три, и он уже на коленке прыгает. Человек видит, что все в порядке. То есть надо очень, так сказать, мягко, нежно с таким человеком общаться. Они обычно очень ранимые такие, очень болезненно переживают какую-то такую свою неудачу при общении. Надо таким людям помогать.
Вот один человек мне сетовал, говорит, у меня есть страх чужого мнения. Вот когда мне что-то сделают, я, собственно, это переживаю нормально, но всегда боюсь... А что обо мне подумают? И говорит, никак не могу этот страх преодолеть. Вот он меня преследует.
Вот, чтобы такие фобии преодолевать, Для этого Христос Спаситель есть, который может человеку помочь, чтобы ему даже из маленького чижика превратиться в грозного льва. Господь может все. Поэтому по всем нашим таким внутренним неустройствам нужно обращаться к Христу Спасителю.
Женщина, которую я люблю, замужем. Знаю, что способствует разладу в ее семье грех, но не получается отключить свои чувства к ней, словно ножом по сердцу. Как же мне быть? Дайте совет.
Сосед, у которого машина Бентли, живет во дворе со мной. Я каждый раз хочу, чтобы эта машина, которая была у него, стала моей. А он не догадывается мне ее подарить, а я стесняюсь у него попросить. Проходит день рождения за днем рождения, а он все не дарит и не дарит, а машина стареет. Как мне быть? По этому поводу есть русская пословица. На чужой каравай рот не разевай. Есть такая. Вот потом Господь заповедь дал.
Не пожелай.
Не пожелай. Не пожелай, потому что это зависть. Извини, родненький, поезд твой давно ушел. Это телевизор насмотрелся. Вот. Поэтому что? Самый лучший способ, чтобы сердечко от этого не болело, это уехать и стереть телефон. Обычно у людей молодых через 3 месяца проходит эта болезнь. В отдельных случаях это длится годами. Вот недавно я встретился с одним человеком 8 лет. Это
страдает.
Это редкое явление. Вот, а некоторые, там, ну, вот Иван Сергеевич Тургенев, он всю жизнь страдал.
То есть уехал, не видит, не общается.
Уехал, приехал, он там целая жизнь. Не буду сейчас его биографию рассказывать, это можно всегда почитать. Известная личность. Ну вот, всякое бывает. Но нельзя брать чужое.
Да лучше не смотреть в сторону чужого, чтобы не захотелось.
Да, вот есть такое свойство – заведущие глаза. Ну, мало ли, ведь не твое, все закончено. Другое дело, слушок пройдет, что он ее выгнал из дома, а у тебя еще сердце трепещет. Ну, купи шуб, камней, машин и к ногам ее вывали. Скажи, иди за меня замуж, не могу без тебя, уже 16 лет тебя обожаю. Может, ее сердце дрогнет. Может, скажет, да забери ты, видеть это все не могу. Он напоминает мне о прошлом муже.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отче, благословите. У вас раб Божий Глеб из Витебска спрашивает.
Да, видишь, какой знаменитый город. И вы прямо оттуда звоните, да?
Ну, да, ну, просто у меня совершенно другой вопрос. Вот.
То есть не о телефонном звонке?
Я сейчас работаю певчего в Марковом монастыре, у нас в Витебске есть такой мужской монастырь, и мне разрешают регентовать. До этого я закончил музыкальное училище, но, к сожалению, заболел психическим заболеванием. Вот. МРЭК запретил мне какой-либо деятельности, но благодаря связям я пошел в церковь, ну, в нашу православную церковь. Вот, и я, короче, начал петь в хоре. После этого, по благословению нашего архиепископа Дмитрия, я поступил в духовную часть. на регента. Но мне интересует такой вопрос. Вот говорят, что вот это психическое заболевание, это как такое испытание Божие, которое сходит за грехи от родителей.
Ой, вы знаете, мой дорогой, бывает по-всякому. Если родители алкоголики, то это возможно. Если родители имеют психическое заболевание или дедушка с бабушкой, то это может быть наследственное.
Не, мне не алкоголики.
А я и этого не говорил. Я говорю, если. Вот, поэтому за грехи родителей, опять, смотря какие грехи. И это, понимаете, никогда нельзя сказать, вот это за это. Так не бывает. Поэтому...
Понятно. Вот мне даже мой духовник говорил, что надо его воспринимать даже не как испытание, а как Божий дар.
Ну, если у вас это получится, мы... с вашим духовником будем просто счастливы. Но это довольно трудно. Потому что болезнь – это тоже талант, который Бог дает человеку.
Я понимаю, но я уже знаю, что такое трудности. Я всегда их преодолеваю. Это мой крест.
Ну, помоги вам Господь.
Во время игр через игровых персонажей я стараюсь рассказать сыну о Боге, о его заповедях, его любви, доброте. Но моя мама считает, что это употребление имени Бога в суе. Прошу вашего совета, подскажите, правильно ли я поступаю? И допустима ли такая форма обучения для ребенка?
Воспитание ребенка – это ответственность отца, а не бабушки. Хотя советы со стороны можно выслушивать. Но я, чтобы посоветовать, вы должны мне прислать видео, где будет целый урок записан и со звуком. И я бы еще нашел время его проглядеть. И еще, когда вы мне пришлете, чтобы я не потерял. Тогда я могу сказать, а так заочно это невозможно.
Ну, вот в целом такая попытка донести до ребенка в игровой форме такие вещи вот важные.
Это же не в суе. Человек осуществляет педагогическое действие. Разве это суе? Я уверен, что так можно. Может быть, какие-то отдельные там будут шероховатости. Это со стороны видно легко можно поправить. Может быть, он сам даже, если сам себя снял бы на камеру, потом проглядел. Это очень полезно вообще каждому педагогу.
На себя со стороны посмотреть.
На себя со стороны, как ты говоришь, так сказать. Это очень важно. Но если хочешь улучшить качество своей работы.
Как исповедоваться людям с фронта? Я стрелял в сторону наших врагов, но не знаю, убил ли кого-нибудь из них. Как мне быть в этой ситуации?
Ну что, если не убил, то плохой солдат. Что ж только патроны тратил?
Ну, может быть, артиллеристом служил, стрелял. Но на дальние расстояния.
Говорят, артиллерия, бог войны. Вообще понятно, что должен нанести своим служением максимальный урон противнику. Что, воздух, что ли, стрелять? Тогда попроси, чтобы комиссовали за плач. А так, конечно, до 17 века воин, который приходил с войны, А он отлучался от причастия на год. Постился, молился. Потому что вынужден был убивать людей. Ну, или бывших людей. Потому что некоторые от всяких вещей звереют. Вот. Так как всех в тюрьму не посадишь, надо еще поймать, то в отдельных случаях приходится убивать. Но надо это делать без всякой страсти, злобы, ненависти и так далее. Вот, конечно, это очень тяжелое испытание для психики любого человека, но если он остался человеком. И, конечно, нужно в этом принести покаяние. Вот. Но оправдание всегда в том, что не я начал, меня позвали. Я пошел. Но это касается добровольцев, потому что тоже он может сказать, меня позвали. Его к этому ведет совесть. Вот. Или желание защитить слабого. Или защитить свою родину, свои храмы, которые вот подвергаются там, ну, всяким обстрелам там, и так далее.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я ездила в Ордан. Скажите, пожалуйста, я была в Ордане, я искупалась там в воде, но я хочу второй раз ездить туда, там было очень много народу. Я и так сделала, как положено, а второй раз вот мне можно искупнуться?
У меня была одна знакомая такая женщина, у нее сынок был священник. И он возил в Израиль целые группы каждый год. И она каждый раз с ним ездила, и каждый год купалась в Иордане и была очень счастлива. А что может помешать? Пожалуйста. У нас теперь даже виз нету. Берешь паспорт иностранный, едешь.
Большое спасибо.
На здоровье.
Скажите, почему Савл стал именоваться Павлом?
Вообще, это свидетельство начала его новой жизни. Вот и монахи имя меняют в знак того, что они начинают совершенно другую жизнь. Из человеческой начинает жизнь равно ангельской. Вот поэтому у монахов такие имена, которые обычно не используются в обыденной жизни.
Ну, часто, да, бывает.
Да, именно подчеркивать это. И здесь то же самое. Павел стал Савлом, потому что он изгонителя христиан Савла превратился в Павла. Апостола, причем первоверховного.
Хотя Павел в переводе маленький.
Маленький, да.
Он сам себя так именовал, как наименьшего из апостолов. То есть это он воспринял на себя такое вот по смирению,
да,
своему.
Павел – это маленький, да.
Почему одни животные чистые, а другие нет? И в чем их нечистота?
Это из-за ветхозаветных предписаний гигиенических. Тогда не было никаких известно антисептиков, не было известно, ну, как борьбу осуществлять против всяких инфекций. Вот. И поэтому, чтобы сохранить свой народ, Господь дал очень такие жесткие предписания. Допустим, не есть свинину. Потому что в свином мясе очень быстро распространяется инфекция внутри. Поэтому сохранив от свинин, он сохранил народ от инфекции. Это самое распространенное. Поэтому, а чтобы народ лучше это как бы усвоил, вот там сом, который питается падалью, он без чешуи. И вот весь этот род рыб без чешуи объявили нечистыми. Вот, ну и так далее, и так далее. все, что этого касается, чтобы это было нечисто.
То есть народу нужно было строгое такое предписание, строгое запрет.
Предписание, да. И вот, что это нечисто. И до сих пор благочестивые евреи, пошедшие за ними мусульмане, для них есть свинью, это что-то такое, ну просто какое-то святотатство. Вот. А это и в Ветхом Завете именно из очень глубокой древности идет.
И очень из таких практических соображений.
Это было, иначе это необъяснимо. Потому что все животные, слоны валяются в пыли. Там чистый слон бывает, но бывают какие-то части слона, когда он в хобот забирает воду. Но если поглядеть, что за воду он забирает в хобот, это вообще не советуешь никому пить.
6 лет назад умерла мама. С тех пор отец, ему 75, находится в постоянной депрессии и от нее лечиться не хочет. Превратил нашу жизнь в беспросветный мрак. Бесконечное нытье, жалобы на безрадостную жизнь. Никаких слов и вразумлений слышать не хочет. Научите, как себя вести с таким человеком, чтобы его беспросветная тоска не отразилась на нашей семье?
Она уже отразилась. Можно посоветоваться с участковым психиатром, и он, скорее всего, скажет, что те-то и те-то медикаменты, нужно ему растолочь их до порошка, в пищу употреблять.
То есть просто ему подсыпать в пищу, да, некие препараты?
Некие которые... препараты. Другого выхода нет. На мой взгляд, я не знаю, что тут предложить. Или бежать, куда глаза глядят.
Столкнулась ты себя с трудной проблемой. Хочу строить свою семью, растить детей, но никак не могу впустить в свою жизнь хорошего человека. Хожу на свидания. Вот только не возникают у меня влюбленности или заинтересованности. А как без этого выйти замуж? Пробовала через силу общаться, но мне все больше и больше не хочется быть рядом с человеком и сближаться с ним. Просто не могу и все. Что это со мной и как с этим бороться?
Да, зачем с этим бороться-то, я не понимаю. Что-то прям какие-то коммунистические идеалы. Все что-то бороться, бороться.
Так семью хочется?
Да хочется очень просто. Господи, пошли мне человека, которого я полюблю, который полюбил меня. Для того, чтобы я построил семью. Но такой человек, который тоже бы хотел построить христианскую семью. Если есть на то святая воля, помоги мне.
Этого человека принять.
Да. Либо этого принять, либо чтобы другой пришел. Тут может какой-то иногда просто даже запах раздражать. И это непреодолимо.
Но, батюшка, идеала все равно не будет. Хоть вы вот говорили,
идеал,
что встречали.
Будет, но не сразу. Идеал достигается через там 25 лет.
Без изъяна людей не бывает.
Без изъяна нет. Но в процессе жизни изъяны человек начинает любить. Любить. Вот в чем дело-то.
Или не замечать.
Это поначалу. Не замечает, это когда стадия влюбленности. А когда 3 недели прошло после этой влюбленности, после ее реализации, просто уже ужас. И одеваться некуда уже. И скорее в ЗАГС разводиться.
Как будто этим можно жизнь поправить. Сейчас разведусь, и все будет окей.
Ну, опять сначала. Снова здорово это называется.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, а почему Господь не принял жертву Каина? У Авеля принял?
Толкователи говорят, что в его душе в это время... У Каина была зависть к Авелю. А Господь всегда, он смотрит на внутреннее состояние человека.
То есть, если человек
Зависть. Одна это жертва, вот, ну, как вот некий человек приходит в храм, покупает свечку, долго на нее смотрит, на свечку, ищет, где у нее ноги, и потом ставит ее вверх ногами, специально, чтобы кому-то принести зло, думая, что Господь этого не видит. Тем самым сжигает свою совесть. И никакого вреда он никогда никому не сделает. Себе – да.
Проклинающий собирает угли на свою голову.
Ну, конечно. Точно. Конечно. Некоторые почему? Приходят в ужасах. Вот меня она прокляла. Ну, еще ж, благословляйте проклинающих вас. Чего тут? Просто тут невежество. Не знаем Писания. И поэтому вот такая всякая чушь в голове.
Когда человеку плохо, сильные проблемы, скажем, со здоровьем, человек вспоминает о Боге, усердно молится. Когда же проблемы решаются или недуг отступает, то постепенно угасает и желание жить по заповедям и в храм ходить.
Беспокоиться не надо. Скоро опять будет приступ болезни, и опять будешь молиться. По-русски это называется не мытьем, так катанье. Ну, поэтому вот каждая болезнь – это такая милость Божия к человеку, чтобы он не потерялся совсем для Бога.
Ну вот не хотелось бы этого повторения. И как сохранить рвение и тягу к Богу без такого напоминания? Ну,
нужно самому возгревать в себе любовь к Богу, молитвы, чтением Писания, изучением книг святых отцов, слушанием телеканала «Союз».
И тем самым человек может возгреть вот это вот угасающее рвение?
Конечно.
Человек вот именно когда нужно, тогда он с усердием.
Почему наш народ совершенно забыл Бога? Перестреляли все священники, закрыли большинство церквей, уничтожили все церковные книги, все. И даже запрещали их принимать в букинистический магазин. И человек перестал видеть. Не, сохранялось какое-то количество верующих людей, они ну, кому-то могли передать свою веру. А остальные все очумели от безбожия и, так сказать, стали другому Богу поклоняться, разбавлены до 40% C2H5OH, спирт. Вот, и еще более очумели.
Но странно, народ, выросший в ну, почти тысячелетней, 900-летней традиции христианства.
Да, но из них 800 лет была исключительно христианская традиция. Из чего состоял пейзаж? Главное строение – это церковь. Большевички, они, если не могли церковь снести, то хотя бы сносили купола, кресты, колокольню, делали там склад или расстреливали там народ. Все монастыри превратились в тюрьмы, дали им другие названия, там, концлагерь такой-то, тюрьма такая-то. Все изглаживалось. И там на Соловках вместо креста звезду повесили на колокольне. Колокольню нечем было снести. Вот они такое учудили. Вот, и что же. Все из глаз долой, из сердца вон. И боялись о Боге даже говорить детям, а то детеныш скажет что-нибудь про Бога в детском саду. И сразу тут вот кто-то мне недавно рассказал. Одной женщине поставили в вину то, что другой женщине приснился сон про церковь. Они говорят, вот та с ней общалась, после этого у нее такой сон. Значит, она вела религиозную пропаганду и села в лагерь на основании сна другой женщины. И это натурально написано в деле. какой-то придурочный следователь вот это написал. И это для так называемого суда, по которому ее судили, явилось основание – сон. Уж не знаю, в летнюю ночь там это было или темной зимой. Ну, в общем, вот так. Совершенно полное безумие. Полное безумие. И вот это истреблялось, высмеивалось. А вот дети-то, они очень остро переживают, когда их дразнят, высмеивают. И вот молодое поколение воспитали в ненависти и к Богу, и к церкви, и к священникам, и вообще к истории своей. Там, во что превратили Бородинское поле, там, Багратионовскую могилу взорвали русского героя. Ну и там что только не понаделали. Это кошмар. Ну вот, плоды воспитания, пропаганды. Такой бесовской, лживой пропаганды. Ведь можно внушить человеку что угодно. Что ты арийская раса, что ты вообще на земле самый главный, что ты самый лучший и так далее.
Меня удивляет, что за такое короткое время удалось вот вообще переквасить людей.
Нет, а поколение надо сменить. Детей отобрать у родителей. Беспризорных в коммуны, детские сады, где, вот я помню, я же в детском саду по 5 дней в неделю был, так называемая пятидневка, вместо иконы харя дедушки Ленина в галстуке, видя в каждой группе его харя. И все праздники, и что такое праздник? Праздник – это есть способ воспитания. Вот у древних евреев был праздник по основным событиям жизни еврейского народа. Там исход из Египта там, и так далее. Вот такие важные вещи. Семья собиралась, читали писание, если они были в доме, или хозяин, ну, глава семьи, пересказывал это событие, потому что он в синагоге это слышал. А если жил в Иерусалиме, то в храме. Все, детки воспитывались. Все это занимались отцы. И все из поколения в поколение. И вот я начал так говорить в России. 800 лет не было никакой светской литературы. Никакого радио. Никакого телевидения. Было только откуда человек получал питание. Только из церкви. Это богослужение. И батюшка там читал книги. Толковые Евангелия. Патерики, то есть жития святых, вот, синоксарий, и люди знали все. Причем, какое образование? Он читал Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, лучших умов. Никакого там Носова, или там Даниила Гранина, или еще там, я не знаю, Рыбакова какого-то, понимаете? Который, так сказать, еще 20 лет и будет забыт навсегда. А читал книги каждый священник, каждый век, каждому поколению. Тех авторов, которые живы до сих пор, которые переданы на все языки. Народ в этом возрастал. А потом вот Петруша открыл форточку в Европу, а фильтр не поставил. И потекло. И вот все изменилось. Изменились вид храмов, изменились богослужения, изменился календарь, изменилась форма, изменился внешний вид. То есть русские мужики в этих, в буклях, ну это смех, цирк, паноптикум. Все превратилось в паноптикум. Вся жизнь полный дурдом. Ну и такой же дурдом сделали в 17-м году. Полный. И пленки есть, можем посмотреть, как бесновались эти все, так сказать, строители нового общества, нового человека. Детей отбирали, конечно.
И потом из них
Ковали.
Ковали, лепили.
Но... Да, там Павки Корчагины, Павлики Морозовы. Все вот они такие.
Как легко все испортить.
Называется вот Афанасий Сахаров, епископ, вот святой человек, он сказал, самоизмышленная пагуба. Ну вот как, кто заставляет людей курить смеси, от которого корчится и становится дураком, а некоторые умерли. Вот кто его заставляет? Он сам. Пьет водку сам. Кем становится? Алкоголиком. Это же все сам. Конечно, соблазн есть и от окружающего общества, и от кино, где там вот очень мужественные люди с таким брутальным лицом помянем, выпили, закусили, закурили, все в дыму. Пацаненок смотрит, 7 лет, ой, я так взял, закурил, налил, выпил, упал. Потом в больницу.
Полный дурдом.
Полный дурдом.
Ой, не хотелось бы заканчивать на этой ноте, но время подошло.
Да? Ну ладно. Дай Бог нам всем из него вырваться. Будем пить воду лучше.
Спасибо вам за передачу, батюшка. Всего и доброго.
Тебе до спасибо свидания. За то, что вопросы интересные подобрал. Всего доброго. До свидания. С праздником, воздвижник Христа Господня.